Прежде чем продолжить разбор борьбы со страстями, вот дальше в отношении страсти и сребролюбия, хотелось бы еще один абзац святаго Иоанна Кассиана прочитать о борьбе с духом блуда. Там есть некая одна важная ремарка, 61-й абзац. «Чтобы даже во время сна нечистые грезы не оскверняли нас, для этого всегда надобно держать равномерно умеренный пост, ибо кто нарушит разумную меру строгости воздержания от пищи, тот потом непременно зайдет и за должную меру послабления себя всем. С изменением же меры подкрепления себя пищей неизбежно должно изменяться и качество нашей чистоты, но при этом должно иметь постоянное смирение сердца и терпение, равно как внимательно предохранение себя в течение дня от гнева и прочих страстей. Ибо, коль скоро западет в нас огонь гнева, то после легко проникнет к нам и жар похоти. Паче же сего необходимо бодренное соблюдение себя ночью. Ибо как чистота и охранение себя днем приготовляет чистоту ночную, так и ночная бодренность предпосылает сердцу, равно как и вниманию к себе, силу и крепость, противостоять всему нечистому днем». Очень важные замечания и как бы некий вывод по борьбе с блудной страстью. По сути дела, вот все основные моменты, которые мы уже разобрали, они тут есть. То есть фундаментом является смирение сердца и терпеливое перенесение скорбей. Если человек это делает, то в целом его отношения с блудной страстью попадают в ранг естественных отношений. То есть дальше он может просто работать со своим естеством, ограничивая себя в определенных вещах, и таким образом блудная страсть не будет его мучить. Если он не смиренный, то есть гордый, высокомерный, при этом эта гордыня, высокомерие проявляется в том, что он гневается, раздражается, злится, осуждает, спорит, то даже если он вообще есть не будет, все равно он страсть блудную не победит. Но вот для приобретения фундамента, ну, бывает такое, вот в наше время еще есть такие люди, которые спрашивают, как бороться с блудной страстью, вообще-то уже не спрашивают, но вот иногда такие уникальные люди, которых в заповедник просто нужно отправлять, еще такие остались, которые спрашивают, как с этим можно побороться. Так вот, фундаментом является вот эта духовно-душевная часть, смирение и терпение со сдерживанием языка. Вот, когда это сделано, тогда человек должен найти такую меру своего поста, при которой не происходит разжение похоти, в которой не происходит разжение естества человеческого. И по сути дела, по общей мысли святых отцов, мера поста напрямую и связана от подчревной части нашего естества. То есть надо выбрать себе меру поста такую, чтобы естественная похоть нас не беспокоила. Если она беспокоит, то значит мы недостаточно воздерживаемся и надо пост усилить. Это некое, ну, так скажем, общее мнение святых отцов, что вот так определяется то, сколько мы можем поститься, сколько, точнее, мы должны поститься. И если мы, скажем, при общем ровном течении нашей духовно-душевной жизни, то есть мы в целом не осуждаем, не спорим, не злимся, не гневаемся, терпеливо переносим случайности нашей жизни, и при этом, скажем, нас беспокоят блудные какие-то движения, то значит мы мало постимся. Если мы вот, не испытываем никаких движений плоти, то значит мера поста достаточная и большего от нас Бог не требует. Также важно вот, для святых отцов вот это вот представление о сновидении, то есть качество сновидений, оно определяло общий тонус, общую интонацию человека в монастыре. Ну или, скажем, говоря современным языком, человека не женатого, человек или девушки, не женщины, не замужней. Потому что, скажем, на человека в бодром состоянии, во время обычного бодрственного состояния, на это влияет очень много вещей разных в наше время, в обычное время, вот, с мирских людей. И поэтому это не показатель. А вот когда ты спишь, когда ты находишься в таком расслабленном состоянии, собственно, движение твоего сознания, образы, которые вспыхивают в твоем сознании, они и показывают вот на самом деле как бы истинное состояние твоего естества, насколько оно чисто, насколько оно целомудрено. Эти движения все непроизвольны, они ни от чего не зависят, ничем привнесенным не определяется в нормальном состоянии. И поэтому, если человека мучают какие-то блудные сны, то очевидно, и в бодром состоянии жизнь его нечиста. Он делает что-то не так. Если он, скажем, вот снятся ему разные блудные наваждения, там сны, грезы, как тут говорит переводчик, то он должен первое, что начать делать, это воздерживаться, то есть как-то ограничить себя в еде. Если сны никуда не делись, то очевидно, что он просто страдает какими-то вот душевными страстями. Это, как правило, гордость, превозношение, высокомерие. Достаточно беглого взгляда вокруг себя, чтобы это увидеть и понять. Если мы вчера поругались с братом или с другом, или с мамой, на кого-то накричали по телефону, то очевидно, что вот эти сны, они обличают нас. Нас может в обычном состоянии, в здоровом состоянии, бодрственном состоянии, нас никуда не тянет, мы ничего не видим и ничего не смотрим, и кажется, никакого движения плоти нет. Но если она есть в спящем состоянии, то в сонном состоянии, то значит, это обличает нашу внутреннюю неправду, внутреннюю нечистоту. И мы должны к этому прислушаться. Это некий сигнал, это некий, скажем, индикатор, который показывает, у тебя в душе не все в порядке. Конечно, если это там, допустим, один сон 5 лет, то это не стоит этого беспокоиться. Но если они приобретают характер навязчивых грез и видений, то очевидно это показывает, что что-то с нашей душой не так. Ну и после этого мы переходим к тому, чему мы должны посвятить несколько наших бесед. Как называется эта главка у святого Иоанна Кассиана? «Борьба с духом сребролюбия». Ну вот, начнем читать 68-й абзац. Он очень пространный, практически на 2 страницы. Мы начнем пока только первую половину. Там приводится несколько интересных и понятных достаточно примеров. Эта страсть, если улучшит власть над малодушной и холодной душею монаха, то сначала побуждает его к малому стяжанию. Во впечатлительных картинах, описывая ему некоторые, будто справедливые и разумные причины, по которым ему необходимо или уберечь для себя несколько денег при отречении от мира, или приобрести их после того, как от мира уже отрекся. Того жалуется она, что дается в монастыре недостаточно и едва сносно для здорового и крепкого тела. Что будешь делать, если приключится телесная болезнь, а у тебя не будет припрятано что-нибудь на случай? чем бы пособить себе в немощи. Содержание монастырское скудное, небрежение больных великое. Если ничего собственного не будет у тебя, то можно бы употребить на поправление, что можно было употребить на поправление телесного здоровья, то придется тебе умереть жалким образом. Да и самая одежда, доставляемая монастырем, недостаточно, если не промыслишь иметь нечто, на что мог бы достать себе другую. Наконец, нельзя бывает все время прожить в одном и том же монастыре, а в таком случае, если не приготовить себе денег на путевые расходы и переправу через море, то не возможешь, когда захочешь, переселиться оттуда, и таким образом будешь стеснен крайней бедностью. То есть ты не сможешь уйти из монастыря, потому что у тебя нет денег на передвижение в другой монастырь. И будешь постоянно влачить жизнь работническую и жалкую без всякого успеха. Ну, имеется в виду, что если ты не сможешь уйти из монастыря, и все это в конце концов поймут, то тебе сядут на шею, свесят ножки и превратят тебя в купленного раба, потому что денег на дорожные расходы у тебя нет. Когда такими помыслами опутает свой ум монах, тогда начинает придумывать, как бы приобрести хоть один динарий, и своей целью приискивает какую-либо частную работу, которую и исполняет со всей заботливостью, без ведома авы своего. Продав ее потом тайно и получив желанную монету, в страхе за нее суетится он и хлопочет, где бы ее положить или чему бы хранение ее доверить, а между тем уже начала точить его еще одна острейшая забота. Как бы эту монету удвоить? И он напряженно строит важные планы, что бы такое купить на нее и какое бы с нею употребить для этого оборот. Конечно, вот Иоанн Кассиан описывает сугубо монашеские, ну, по крайней мере, на первый взгляд так кажется, сугубо монашеские искушения. И действительно, вот скажем, я не жил, собственно, в монастыре, но жизнь, вот, скажем, в очень похожих на это условиях я жил и примерно представляю, о чем он говорит, и это действительно так. Вот, психологически вот, угадано очень точно, подсмотрено очень точно, пережито и описано очень точно и верно. Но человек, слушающий, явно, что беседы о добротолюбии, иночествующей, монашеству никто не слушает, слушают только миряне, они в справедливости, вот, по справедливости могут задать вопрос, а ну, это монашеские искушения, а нам-то что? И монахи дают обет нестяжания. Естественно, для них там приобретение монетки является грехом, нарушением обетов. А мы люди мирские, мы зарплату получаем, мы стяжание получаем. Многие из нас бизнесом занимаются, и вообще каждый, наверное, хотел бы, чтобы дома была лишняя копеечка, потому что денег, по большому счету, всем и всегда не хватает. И поэтому какое к нам все это имеет отношение, вот эти искушения, описанные здесь, и нужно ли нам об этих специфических монашеских искушениях знать? Но на самом деле, конечно, хотя нестяжание, обет нестяжания есть обет монашеский, а не мирской, но тем не менее и для мирских людей очень важно то, что здесь описано. Во-первых, речь идет не о стяжании как таковом, а о сребролюбии. И важно понимать, что эта вещь, сребролюбие, доступна для любого человека и запрещена любому человеку. Стяжание мирскому человеку не запрещено. Оно, строго говоря, и монастырю не запрещено. Монаху – да, монастырю – нет. Само по себе при имении, приобретении некой собственности, какие-то денежные финансовые операции и просто прибыль или уж тем более зарплата, она не является чем-то греховным, как греховным не являются деньги или золото, или драгоценные камни. Они сами по себе не являются грехом. И Авва здесь пишет не о стяжании, даже не о богатстве. Он пишет о сребролюбии. А сребролюбие, оно есть страсть, которая может заболеть, как тут прекрасно описано, и монах, и мирской человек. И заболев этой страстью, он становится виновным, ибо сребролюбие запрещено не только монахам, оно запрещено христианам. И как мы увидим в конце этого длинного абзаца, Иоанн Кассиан напомнит эти слова из Нового Завета, из послания апостола Павла о том, что сребролюбие есть зло для христианин. Но нам достаточно вспомнить и того, что говорит Христос. Он не говорит, например, о том, что богатый не может спастись. Он не говорит о том, что само по себе богатство есть зло. Он сам им пользуется, этим богатством, и, как сказано, богатые женщины помогают, решают его те нужды, точнее не столько его, сколько тех людей, которые его окружают, они служат ему своим имением. И он немало добра делает с помощью вот этого чужого, в сущности, имения. И он восстает не против богатства как такового, а против именно сребролюбия. И в этом смысле сребролюбие есть зло как для монашествующего, так и для мирского человека. И им заболеть может как монашествующий, так и мирской человек. Иоанн Кассиан описывает ситуации ему более знакомые, более понятные, как человеку, прожившему по монастырям всю жизнь. Но мы легко можем это представить и в отношении, скажем, нашей среды, как это к нам, к мирским людям, может относиться. Что делает монах, описанный здесь? Монах думает о том, что на всякий случай у него должна быть денежка. Какой случай? Ну, а вдруг я заболею? Ведь за мной не будут ухаживать. Лекарств никто не даст. Сам по себе не позаботишься, никто не позаботишься. А вдруг мне здесь надоест, не понравится, меня будут притеснять. Я должен уйти в другой монастырь. Если не смогу уйти, то меня здесь превратят в раба. А вдруг мне одежда станет вот холодно, а новый я попрошу у келаря, и он мне не выдаст. А я пойду и куплю, у меня будет теплая одежда, я не заболею, не замерзну, мне будет комфортно. А вдруг у меня, например, будет холодная зима, и у меня в келье будет холодно, а я могу взять вот и натопить. Или у меня кончится свет. Или просто, например, мне иногда для слабости своей нужно вино. И то вино, которое дают на трапезные, мне не подходит. Мне нужно другое вино. Оно мне как раз, и я должен его купить, например. Ну, мало ли что может случиться. Вот еще ничего не случилось. Но мысль о том, что может что-то случиться, внушает с определенностью монаху, что он должен какую-то денежку на всякий случай иметь. С этой точки зрения... Вот разве такое искушение не может произойти с каждым человеком? Совершенно. Человек может ведь то же самое пережить. Любой, мирской. Ну, ладно, пока не будем переводить в плоскость нас, посмотрим, что происходит дальше с этим монахом. Этот монах, он как разумный человек, естественно, он сознает себя разумным, не то что эти вот какие-то там верующие, которые там как бы в Бога веруют. Это все, веруют, все веруют. Но надо же немножко и головой думать. И вот как думающий человек разумный, я должен позаботиться о том, что у меня на всякий случай было что-то. Это же испокон веку известно. Бога надейся, сам не плашай. Вот я и не плашаю. Вот у меня есть денежка. Я хочу ее заработать. Я начинаю работать честным путем. Я не ворую. Я хочу найти способ ее честно заработать. Честно, но тайно. Ну, как бы честно, но не совсем. То есть я не ворую, но я хочу это сделать скрытно от тех людей, которым я по закону монашескому должен давать в этом отчет. Но я тайком беру работу, скрывая это от своего аввы, то есть в сущности мое сердце становится нечистым, но я же разумный человек. Что мне теперь, поступать по всей строгости Евангелия, что ли? Нет, это неразумно просто поступать по всей жесткости и строгости Евангелия, просто неразумно. Вот, может, и есть такие сумасшедшие, но наш монах не из их числа. И поэтому он делает честным образом законную работу, только скрывает ее характер от своего аввы, своего наставника, вот, чтобы никто об этом не знал. И вот он зарабатывает денежку. И когда он заработал денежку, то у него теперь появляется новая проблема. Как эту денежку сохранить? В карман ее не положишь. В келье там почти ничего нету. А вдруг кто зайдет? А вдруг кто увидит? Но если я заработал денежку, и у меня разумная голова, я ж понимаю, что кто-то может и украсть, кто-то может увидеть. Я начинаю подозревать людей. И поэтому мне надо ее как-то сохранить. Значит, надо либо где-то спрятать, чтобы случайно кто-то не нашел и не увидел, либо кому-то отдать на сохранение. Ну, кому можно верить в этом мире? И вот я мучаюсь, как ее сохранить. Ну, нашел я место. А вдруг взяли? Это ж моя единственная надежда. Я ее заработал на самый крайний день. Я должен ее контролировать, караулить. Это, конечно, там те самые верующие, которые Евангелие начитались, они скажут, да Бог сохранит. Нет. Я же ее сам заработал на какую-то ситуацию. Я должен, у меня сердце болит. Это единственная моя надежда. И я проверяю, я контролирую, я переживаю из-за того, что я думаю, как-то моя денежка. Все ли с ней нормально? А вдруг человек предаст меня и убежит с моей денежкой? Вот я переживаю за это. Но эти переживания с неизбежностью приводят меня к тому, что самый надежный способ, вот, чтобы денежка, с ней ничего не случилось, это ее приумножить. Когда у тебя будет две денежки, уже значительно легче. Я могу положить одну одному на хранение, а другую другому. И хоть одна-то из денежек выживет. Вот. И я начинаю думать о том, как заработать, как умножить это богатство. То есть фактически получается, что сначала человек сомневается в промысле Божьем. То есть он не верит, что Бог позаботится о нем. Он это отринул, он понимает, что Бог Богом, а заботиться о себе надо самому. Он сомневается в промысле, он начинает лукавить перед людьми, чтобы заработать деньги, не то чтобы воровать, просто лукавить. Потому что он понимает, что он же уже усомнился в промысле, а значит, и во всеведении Бога, и поэтому старается лукавить. Потом он думает, как эту денежку сохранить, а потом он думает, как ее приумножить. Вот это четыре ступени падения, которые идет человек вниз, выбрав себе в руководители страсть сребролюбия. Так это с монахом происходит. А как с мирянами, это мы в следующий раз поговорим.